Глава седьмая. Ледяное безмолвие.
«И как ты это узнал?» — спросил я.
«А ты что, не следишь за обновами?» — удивился злой мальчуган. «Да пару недель уже как появилось. В ответ на жалобы игроков, что часто про уровень данжа узнаешь, только попав внутрь. Да ты же сам знаешь про этот глюконат. Так что теперь, подходя к данжу, можно сразу глянуть, стоит ли тебе сюда соваться или чревато».
Поблагодарил приятеля за инфу. Он сказал, что я всегда могу обращаться к нему за информацией по обновлениям, раз по каким-то причинам сам за ними не слежу.
Я так мы с ним и подружимся, и я смогу звать его не приятелем, а другом. Отвез колдуну бедренную кость топира. Там же, в ближайшей лавке, скинул все остальные трофеи за золото. Ничего особо выдающегося там не было, чтобы везти домой в Дволгуин. Колдун кость одобрил, после чего велел прибыть к нему завтра поутру. Видно было, что ему не терпится спровадить меня и приступить к своим экспериментам, ведь теперь у него были все необходимые ингредиенты. Это было и в моих интересах, так что я с удовольствием отправился домой. Не мешает и отдохнуть. Надо также не забыть пополнить запасы семян моих растительных питомцев. Сегодня они показали себя очень хорошо, а вось и в будущем пригодятся. Комплект «Элементаль плюс хищные растения» показал себя сегодня очень хорошо. Мы бы и так, скорее всего, справились бы с этими змеями, но это заняло бы намного больше времени и нервов. Ходить в постоянном ожидании, что за шиворот свалится ядовитая змея — такое себе. В 9 утра я уже был как штык у колдуна. Вид у него был сияющий, что заставило меня расслабиться. Похоже, получилось.
«Я приготовил 3 ошейника, позволяющих резко повысить шансы приручении как взрослых, так и более высокоуровневых хищников, чем дрессировщик», — заявил он мне. «Было бы больше ингредиентов, сделал бы и больше».
«А если накинуть, скажем, такой ошейник на костяного дракона, который терроризирует параллельный мир, может, получится его приручить?» Закинул я пробный шар.
«Размера не хватит, да и с точки зрения разницы уровней очень сомневаюсь», — ответил колдун, выразительно посмотрев на меня, мол, нечего зарываться, после чего, наконец, показал мне эти самые ошейники. «Да уж, на шею дракона такой точно не накинуть. Ошейники в расстегнутом виде были длиной на вид чуть больше метра. Сделаны были из кожи, может, смогут и растягиваться немного. Вот он, предел для моих амбиций. Вызвал террора и примерил на его шею один, остался еще запас сантиметров 40. Ясно. Примерно на вид смогу прикинуть, с каким монстром вообще стоит с ними экспериментировать». Колдун тут же расписал мне, как правильно использовать его изделия. Застегивать не обязательно, главное — накинуть на холку. Дальше он сам уже работает. Если останется на шее, значит, монстр может стать петом, и надо делать мысленный посыл к системе. А если свалится? Не судьба. Будет еще одна резервная попытка использования, а вот если она тоже провалится, то артефакт разрушится. После успешного приручения ошейник полностью интегрируется в монстра, и снять его будет уже нельзя. Так что выбирать монстра надо аккуратно. Ценный артефакт обратно не восстановишь, если решишь от пета отказаться. Закончив с инструкциями, колдун выжидательно посмотрел на меня. Ясно зачем. Я ему еще ничего не заплатил за работу, только представил все ингредиенты. Конкретной цены мы не оговаривали. Он был увлеченным фанатиком и об этом не позаботился. Ну что же, сделал он уникальную вещь, не имеющую аналогов. Каким-то образом обижать его не с руки, да я и не планировал. Напротив, имеет смысл дать денег побольше, мало ли что еще придумает. Чем больше денег у него будет, тем выше шансы на это. Различные ингредиенты для экспериментов — вещь дорогая, и если у него случится очередной прорыв, он будет знать, к кому обратиться, чтобы раздобыть побольше денег на дальнейшее исследование, продав результат именно мне. Настоящие ученые, они так и устроены.
Так что я начал доставать из сумки припасенное золото в мешочках и выкладывать их один за другим на стол. Когда закончил, образовалась красивая горка из замшевых мешочков, занявшую почти половину стола. Он аж заскрипел от такого груза, но выдержал. Да, эффектная горка. И по финансовому значению тоже. 50 тысяч золотых для НПС — огромная сумма. Колдун был счастлив и так и сказал.
«Ваша светлость, сколько серебра! Я очень признателен. Если что еще придумаю, обязательно снова к вам обращусь».
«Это золото», — сказал я, поняв, что он ошибся. «Значит, ему хватило бы и 5000 золотых монет за работу». «Понятно, почему на большее не рассчитывал. К нему я попал посредством короля, и он был уверен, что из-за такой протекции я сильно не раскошелюсь». Приятно было видеть, как глаза колдуна увеличились в размерах раза в полтора. Я прямо прочитал в них, как он уже мысленно расширяет свою лабораторию, закупаясь всем, что нужно. Говорить он пока от шока не мог, поэтому на том и расстались. Теперь я был готов отправляться в легендарные данжи. Ну, а после них уже отправлюсь за навыком по расставлению меток. С легендарными данжами я и так дело затянул. Нечего рисковать, что разозлю Вахтигана, если и дальше буду тормозить. После колдуна я заглянул еще и к Ликвалу. Передал ему один из ошейников и затребованный от меня колдуном список ингредиентов. А вдруг ему удастся улучшить изделие? Удлинить, к примеру, чтобы более крупную шею можно было ухватить или повысить вероятность того, что он сработает. А лучше всего, конечно, и то, и второе. В оба легендарных данжа со мной выразили желание отправиться и Галатиан, и злой мальчуган. Уладил формальности с королем орков, получив координаты. По лицу Вахтигана, когда общались, догадался, что определенное недовольство у него уже по поводу задержки накопилось. На рассвете следующего дня нас к первому данжу доставил порталом его картограф. Вход в данж был на болоте. Моросил мелкий дождик, утренний сумрак только что развеялся. Мы постояли неподвижно минуту на большой кочке, и портал в данж открылся. Выскочило уведомление.
«Приветствуем вас в данже «Ледяное безмолвие». Задача — выжить в течение 3 дней или покинуть данж досрочно, уничтожив всех врагов. Заклинания «Полет», «Телепорт» и «Прыжок» запрещены. Петов использовать можно, но летать на них нельзя. Награда — 2000 золотых монет.
Название мне сразу не понравилось. Понятно было, что отправимся мы в зиму. Между тем, зимних локаций в игре было мало. Создатели игры разумно предполагали, что большинство игроков в них и калачом не заманишь. Когда мы эту тему обсуждали как-то с Галатианом, тот пошутил, сказав, что времена калачей прошли. Теперь, мол, надо говорить, туда и калашом не заманишь. Понятно, почему зимних ландшафтов было так мало. В игре, в которую приходишь для удовольствия, мерзнуть в снегах и протаптывать в них тропинки будет мало желающих. Тем, кто такими вещами интересовался, вполне хватало заснеженных гор, где всякой ледяной романтики было вдосталь. Но вот данжи, особенно высоко востребованные, тут дело другое. В них игроки все равно придут за ценными трофеями. Приходится только удивляться, что до этого у меня практически не было зимних данжей. Ну вот он и первый. Точка зрения Галатиана и злого мальчугана была схожей с моей. В портал они заходили с матами. Нет, конечно, у каждого на такой случай был комплект зимней одежды, и мы его тут же и надели, но энтузиазма по поводу такого сценария не было. Мерзнуть, да еще и 3 дня, желания было мало. Из портала мы шагнули в зиму. Крутую такую зиму. По ощущениям, было эдак минус 30 градусов. Галатиан плюнул, на снег упала уже льдинка. Оказались мы на равнине, но слева и справа были видны высокие горы. Ближе были те, что оказались от нас слева. До них было километров так 10. Понять бы еще, что нам угрожает, и есть ли смысл идти к этим горам. Какой тут будет легендарный монстр, интересно? Огромный белый медведь, что ли?
— задумчиво сказал вслух злой мальчуган, натягивая получше рукава на меховые рукавицы. Ребята в качестве зимней одежды выбрали овечьи полушубки, толстые шерстяные штаны, средней толщины рукавицы на вид из кролика и невысокие меховые сапоги. Я оказался снаряжен получше, прикупил как-то по случаю полноценную шубу из шкуры белого медведя, унты из волчьей шкуры, а также штаны и рукавицы из нее же. Это и выглядело тепло, и было теплым на деле. Но все равно, после плюс 25, оказаться в минус 30 — это жесткий шок. И сразу к этому не привыкнуть. Щеки как будто огнем обжигало, а ледяной воздух бодрил так, что остатки утренней сонливости вылетели сразу.
«Неплохо бы»,
— ответил ему Галатиан.
«Особенно если потом его шкура выпадет в качестве трофея. Можно будет в замке кинуть ее у камина и наблюдать, какая оторопь будет у всех, кто сообразит, какого размера был медведище при жизни».
«Надо же! У Галатиана прорезались амбиции. Уже про замок свой говорит. Ну-ну. Или он наши шкуры в холле своей берлоги расстелит». Меланхолично сказал я, чтобы несколько вернуть его на грешную землю.
«Знаю, знаю, не дели шкуру неубитого медведя и все такое», — улыбнулся Галатиан. «Я это, не претендую на твои трофеи, ты не подумай. Я знаю, что здесь сейчас мерзну сугубо из-за своего любопытства. Захотелось вот мне попасть в легендарный данж, так что теперь задницу и отморожу».
«Нам, кстати, стоит достать и надеть темные очки», — прервал наше общение злой мальчуган. «Я смутно припоминаю, что читал что-то про то, как легко ослепнуть, если смотреть незащищенными глазами на снег в солнечную погоду. Темные очки у нас были. Сделал их для нас пару недель назад Ликвал. Вернее, затемненные стекла заказали в королевстве гномов, а оправу сплел из золотой и серебряной проволоки Ликвал. Помимо отличной функциональности, получили еще и плюшки при использовании. Каждые очки имели разные бонусы. Высокий уровень ремесленных навыков Ликвала гарантировал, что каждое его изделие будет уникальным. У моих вот было плюс 2 к силе и плюс 3 к ловкости. А также мое изящество возрастало на 5%. Не то чтобы гном нуждается в таком показателе, но у двух других очков, сделанных для Галатиана и злого мальчугана, побочные бонусы были еще менее полезными. Очки Галатиана гарантировали прирост в 5% к поварскому искусству, а очки злого мальчугана добавляли ему аж 10% к умению вязать крючком. Какая-то странная эта партия очков получилась, короче. Пока что мы их юзали, но попросили Ликвала, как найдет время, попробовать еще несколько сделать. Очки мы обычно редко одевали, вещь все же хрупкая, разбить можно запросто. За исключением данжи с ярким солнцем один раз по приколу использовали, когда сидели в крутом ресторане. Поиграли в «Матрицу». Надели очки, мир вокруг сразу стал не таким напряжным. Смог получше оглядеться. Снежный покров был без единого следа, девственно чистым. Что дальше делать, было непонятно. Никто на нас не нападал. И куда теперь двигаться, чтобы найти легендарного монстра? Вызвал из инвентаря террора для разведки. Пусть полетает. Может, чего интересное заметит. Обратил внимание, что ребята в своих коротких полушубках начали подмерзать. Раз такое дело вызвал и реликта. Прислонились к нему с подветренной стороны и через пару минут перестали клацать зубами. Реликтовый вомбат — это и барьер от ветра, и мощная печка для сугрева. Галатиан тоже выпустил своего пета, отправив его полетать в другую сторону. Только появилась мысль, что мы начали тут потихоньку осваиваться, как мир вдруг внезапно пришел в движение. Обнаружил себя в воздухе, летящим от мощного удара снизу, а краем глаза заметил и толстую задницу реликта, тоже подкинутого в воздух. Тут же визуализировал дракона и вскочил на него. Ну что, в условиях было запрещено только использовать полет и летать на пете. Про то, что запрещается летать на визуализированном драконе, ни слова сказано не было. Обнаружил летящего рядом с донельзя удивленным видом Галатиана, схватил его за ногу, не дав упасть вниз. Потому как падать туда точно не стоило. На месте нашей недавней мирной зимовки теперь торчала чья-то разверстая пасть метра три в радиусе. Округлая, слюнявая, с пятью рядами зубов по кругу, которая то сокращалась, то расширялась. Реликт падал прямо в нее, и я призвал его в инвентарь, не дав слопать пета чудовищу. Завертел головой, пытаясь понять, куда пропал злой мальчуган. Неужели его уже сожрали? Нет, он просто оказался выше нас. Его по своей инициативе подхватил клювом за шкирку террор. Повезло ему, что мой пет успел вернуться с разведки. Вот так, за какие-то пару секунд, мы перешли от тихого и мирного состояния к полному раздраю с полетами в воздухе среди подброшенного вместе с нами снега. Я с опаской покосился на злого мальчугана. Не нарушил ли он правила данжа? Но террор тащил его в клюве, и ничего плохого пока не происходило. Видимо, это тоже не было нарушением правил. Формально он не летел на Пете, а тот его тащил. Настало время для возмездия. Я с огромным удовольствием скостовал копьеобразную стальную глыбу в 4 тонны весом на высоте в 50 метров над чудовищем. Да еще и добавил над ним сверху огромный валун, чтобы уж засадить его в неведомую тварь, так засадить, чтобы он ее насквозь смог пробить. Жадная глотка никуда не делась, пока мой подарок несся вниз. Уже неплохо. А затем он аккуратно и красиво вошел прямо по центру. В пасти скрылся и наконечник, и валун. Такой огромной она была. А затем началось. Раздался оглушительный вопль, от которого я почти оглох. Даже не вопль, а какая-то ударная волна, словно от взрыва бомбы. Снег внизу словно вскипел. Мой подарок снежной твари явно пришелся не по вкусу. Судя по тому, сколько тонн снега взметнулось вверх, закрывая от нас картину происходящего, монстр оказался поистине огромным. Тон этак на 20, а то и 30. Этакий сухопутный снежный кит с явными хищными замашками. Явно очень живучий, раз мой подарок сразу его не убил. Блин, что ж на него надо было скидывать, чтобы сразу укокошить? Целый локомотив в 50 тонн весом, чтобы тварь им подавилась? Между тем дракон начал уставать от двойной ноши. Меня он таскал уже уверенно, но двойную ношу осилить не мог. С каждой секундой мы понемногу, но снижались. Этак еще 30 секунд, и мы окажемся втроем внизу, где сейчас беснуется подраненная тварь. Что она еще жива, было понятно. Рев снизу не затихал, а поднятый вверх снег никак не оседал, что означало, что его по-прежнему взлетает в небо очень много. Решение пришло в голову быстро. Приказав дракону отлететь метров на 25 в сторону, я посадил Галатиана ему на спину, а сам спрыгнул вниз с высоты в 4 метра, на ходу трансформируясь в колесо. Сразу как высадились, я обратил внимание на то, что снег под ногами сильно слежавшийся, да еще и с твердым настом. По такому катиться — самое то. Наст, конечно, заставил меня крякнуть от удара, потеряв 20% хп. Зато потом я покатился с резким ускорением от прыжка с высоты, сразу набрав свои крейсерские 17 км скорости. Надеюсь, этого хватит, если мое падение привлечет внимание чудовища внизу. Катясь по насту и шустро удаляясь от места, где на нас напал монстр, я чувствовал, как сотрясается твердь подо мной от конвульсий подраненного монстра. Эх, хоть бы эта тварь сдохла. Я же ей свой подарок оформил даже не по голове, а с доставкой прямо внутрь. Там все внутренности должны были порваться. Сдохни же ты, наконец! Ребятам наверху хватило ума последовать за мной. Особенно это было важно для Галатиана. Его дракон через 5 минут превратится в тыкву, исчезнет. И лететь ему вниз на снег, если я не успею скостовать ему нового дракона. Когда катишься вот таким вот образом, обзор у тебя не очень. Что-то хорошо видно только спереди, иначе в навыке и смысла бы не было. Зачем уметь быстро катиться, если тут же во что-нибудь врежешься и расшибешься? Но даже так я сумел рассмотреть то, что меня потрясло. Монстр не только выжил после моей атаки, но и отправился за мной в погоню. Судя по тому, как взлетал вверх снег,
в моем направлении».